Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопроекта «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Добрый день, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Начнем наш сегодняшний выпуск с интересной новости. В Общественной палате предложили ввести православный стандарт продуктов. Для подтверждения качества, а также положительного влияния на духовное и физическое здоровье граждан РФ, член Общественной палаты Владимир Слепак предлагает ввести в России православный стандарт продуктов и услуг по образцу халяльной и кошерной пищи у мусульман и иудеев. С соответствующим предложением председатель комиссии Общественной палаты обратился в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Автор письма ссылается на аналогичные системы добровольной сертификации у мусульман – халяльный продукт и иудеев – кошерный продукт. Основная задача системы добровольной сертификации православный стандарт – экспертиза производимой в России продукции с учетом православного подхода к основным принципам организации производства, выявление ее наиболее качественных и экологически безопасных аналогов, говорится в письме. Особое внимание в рамках добровольной сертификации будет отведено монастырской продукции. Такой подход позволит эффективно реализовать один из важных принципов – подтвердить не только высокое качество и безопасность продукции, но и оценить ее положительное влияние на духовное и физическое здоровье людей, считает Слепак. Халяльная продукция у мусульман означает, что продукт, выпускаемый под этой маркой, создан при соблюдении всех условий мусульманских обычаев. Например, что во время забоя и мясник, и убиваемое животное должны быть обращены лицом к Мекке. Животное может быть забито после прочтения необходимой молитвы. Ну и так далее. Кошерная пища у иудеев, строго говоря, это определенная пища, которую можно есть, например, мясо. У православных таких традиций нет, насколько мне известно, ну кроме, конечно же, постной трапезы. Да и о разнице этих обычаев, я думаю, никому напоминать не нужно. Итак, отец Макарий, как вам в общем идея создания православного стандарта продуктов?
Сегодняшний вопрос дает мне некоторую, как сказать, льготу, облегчает мне задачу ответа на него, поскольку с тех пор, как он был задан, уже церковь, Русская Православная Церковь, в лице председателя Синодального информационного отдела Владимира Романовича Легойды, человека ответственного, не просто вот кто-то, какой-то батюшка или какой-то там деятель, а официальный представитель церкви, охарактеризовал эту так называемую идею как полный бред. Ну, это, так сказать, я обобщаю слова Владимира Романовича, я думаю, что я не ошибся в своей краткой характеристике его развернутого ответа. Но, тем не менее, может быть, стоит немножко на эту тему побеседовать и подчеркнуть, подвести итог, почему же это все-таки бред. Кое-что тут было сказано совершенно верно, то мусульмане и иудеи, согласно нормам своей религиозной жизни, религиозной практики, оценивают разные пищевые продукты как допустимые и недопустимые. У них существует некие правила о том, что есть можно, а что есть нельзя по самой, так сказать, по самой природе этих предметов. Если скотина, домашнее животное забито не в соответствии с требованиями иудейской вот этой вот практики забоя скота, которая сама по себе опирается, да, на ветхозаветные нормы, то, значит, это есть это мясо не следует, нельзя. Это, еще раз повторяю, входит в их строй религиозной жизни. Хорошо это или плохо, мы это абсолютно не судим. Это дело верующих мусульман, соответственно, иудеев, других, может быть, религиозных групп, я уж просто не знаю. Но вот эти две всем известны, что они имеют свои пищевые ограничения. Никаких пищевых ограничений в христианстве нет и быть не может. Опять-таки, согласно не только нашей практике, но и даже Священному Писанию, известное место в Деяниях апостолов, где апостол Петр с некоторым удивлением видит набор явно для иудея неприемлемых продуктов, которые Господь говорит ему, требует, так сказать, предлагает ему употребить в пищу. Пищевые ограничения в христианстве – это ограничения поста, которые базируются не на самой пище, потому хороша она или плоха, а на пользе или вреде для субъекта, для едока. Мне или вам во время Великого Поста не надо есть мясную и молочную пищу. А если это, скажем, беременная женщина, или кормящая, или больной, или там и т.д. и т.п., то, соответственно, для него или для нее та или иная пища будет хорошей, подходящей и замечательной. А для меня она будет негодной. То есть дело не в пище, а во мне. Не в объекте, а в субъекте. Вот это очень важный христианский принцип, христианское отношение к еде, ну, как узкая, так сказать, реализация материального мира и к материальному миру в целом. В этом материальном мире нет ничего зловредного. Есть люди, которые свою больную, зловредную, недобрую волю направляют так, что нечто в материальном мире становится плохим, негодным, непригодным, вредоносным или губительным. А это уже, так сказать, элемент христианского богословия. Поэтому пытаться извратить его в угоду, ну, каким-то утилитарным требованиям или желаниям, заменить государственный стандарт на православный стандарт, ну, вызывает только, ну, естественно, неодобрение, а иногда и прямую усмешку со стороны любого здравомыслящего человека. Да, в нашей стране после ликвидации советской власти произошла сильная, так сказать, диссипация или размывание требований качества к продукту. Это факт. И, быть может, неизбежный факт в условиях свободного общества. Если кто-то желает есть помойку, простите меня, ну, в конце концов, свободная страна, ну, хочешь, ешь. Ну, тем не менее, существуют, разумеется, какие-то ограничения на сбыт пищевых продуктов, но они достаточно зыбкие, достаточно слабые по сравнению с тем, что было при советской власти. Нужно ли эти требования ужесточать или не нужно, или вводить какие-то еще стандарты качества или что-то еще? Дело государства, а не церкви. И в этом призыве к церкви, чтобы церковь носила православный стандарт на пищевые продукты, мы видим такую сознательную или подсознательную тенденцию вернуть связь церкви и государства. Церковь отделена от государства и будет отделена от государства до тех пор, пока мы живем. Это норма церковной жизни. Государство имеет свои средства, свою область ответственности, церковь свою. У них общий интерес в благополучии народа, в нравственном, духовном, материальном благополучии нации, но реализуют они эти интересы, совпадающие, параллельные, разными путями. И не нужно церкви пытаться присвоить то или назначить ей то, что ей совершенно не присуще и не принадлежит. Вот я вас к этому и призываю.
Переходим к следующей новости выпуска. На сына депутата Ильи Гафнера завели уголовное дело за кражу колес. В Екатеринбурге 19-летний Никита Гафнер, сын депутата Свердловского Заксобрания от «Единой России» Ильи Гафнера, проходит как обвиняемый по уголовному делу о краже колес в микрорайоне Академический. Второй обвиняемый 19-летний Игорь Гайнутдинов, с которым, как считают следователи, Никита Гафнер и снимал колеса с автомобиля. Уголовное дело на молодых людей было возбуждено после задержания их ночью 20 октября. Они пытались снять колеса с автомобиля Ford Focus во дворе дома по улице Рябинина, 21, что в микрорайоне Академический. Я напомню, что Илья Владимирович Гафнер – это депутат Законодательного собрания Свердловской области. В настоящее время он является заместителем председателя Комитета областной думы по бюджету, финансам и налогам. Это ему принадлежит эпохальная фраза, ставшая афоризмом «надо меньше питаться». Однажды, выступая перед журналистами в одном из торговых центров, «Единорос» призвал свердловчан меньше есть. Кстати, примечательно, что тогда в торговый центр он приехал именно для того, чтобы разобраться с резким повышением цен, на которые жаловались местные жители. Надо сказать, что дети депутатов нередко становятся объектами уголовного преследования. То ли недостаток воспитания, то ли переходный возраст. Причин много, последствия разные. Отец Макарий, мой вопрос о том, отвечает ли отец за сына. Как по-вашему, стоит ли депутатам или иным парламентариям, у которых дети или иные родственники, жены, сестры, братья, замешаны в уголовных преступлениях, складывать себе обязанности? Если ты не смог воспитать достойного сына, какой же ты управленец? Должен ли ты, можешь ли ты дальше выполнять обязанности по заботе о народе, если ты о собственной семье позаботиться не можешь? Не можешь воспитать достойного гражданина общества?
В отличие от вопросов о Нобелевских премиях или там православных стандартах на пиво и на колбасу, а здесь нам до этого дело есть прямое. Я позволю себе для подтверждения своего мнение, процитировать такой источник, как генерал Джордж Вашингтон, он же Вашингтон, он же первый президент Соединенных Штатов. Говорил он следующее. В ту меру, как структура государственной власти дает силу общественному мнению, власти общественному мнению, общественное мнение должно быть просвещенным. Иными словами, люди, которые выбирают себе власть, обязаны знать, кого они выбирают, почему они выбирают, каковы достоинства, недостатки этих лиц и что эти лица делают или не делают в своей функции власти. Этим отличается демократия от других форм правления, где, ну, будем говорить так, людей не особо спрашивают. Ими управляют, ими властвуют, и их мнение не спрашивают. Здесь наше мнение не просто спрашивают, но от нашего мнения, от нашего знания, от нашего понимания зависит наше общее благополучие и даже существование всего нашего государства и всей нашей нации. В точности так же, как и других наций, которые живут законами демократии. А мы живем законом демократии, нравится нам это или не нравится. Это объективный факт. Ну, а по существу что можно сказать? Надо ли этому господину Гафнеру уходить со своего избранного поста или не надо? Вопрос решается в индивидуальном порядке между ним, между этим господином Гафнером и кем? И его избирателями. Могу сказать вам в то же время, ну, привести какие-то параллели и примеры. А расскажу, что было у нас в области. В нашей Ивановской области несколько лет назад был кандидат в депутаты местного законодательного собрания, если я не ошибаюсь, тоже вот областного законодательного собрания, и тоже его сын во время избирательной кампании или при подготовке уже к выборам оказался замешан, ну, трудно сказать, я уже не знаю, было ли там состав уголовного преступления или просто дорожно-транспортное происшествие с очень неприятными последствиями, неприятными обстоятельствами. Так или иначе, после нескольких дней таких колебаний и разговоров в народе, этот кандидат снял свою кандидатуру с выборов без лишних слов. Просто снял. Его решение. Я не знаю, я этого и кандидата не знаю, и обстоятельств дела не очень знаю. Но вот он решил так поступить. Как должен поступить этот господин, о котором идет речь в данном случае, в Свердловской области? Не могу сказать, не знаю. Тут вы упомянули какие-то отрицательные качества этого члена законодательного собрания. Судить избирателям. Судить избирателям. Нам, людям, избирателям, дана возможность выстраивать власть, которая ведет корабль нашей жизни. Вот от нас это зависит. Если законодатель этот потерял поддержку избирателей по тем или иным причинам, в числе которых скандал с его сыном, ну что ж, значит, он больше не будет членом законодательного собрания. Если же он пользуется поддержкой избирателей, вопреки этому скандалу, ну что ж, так сказать, руль ему в руки и вперед, трудись, работай для народа, для пользы своих, так сказать, избирателей, для пользы области, для пользы страны.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии программы «Точка зрения» наш сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Именно он сегодня высказывает свое мнение о тех или иных событиях в современности. И вот последняя тема, которую сегодня обсудим, касается Михаила Задорнова. Знаменитый сатирик снял исторический фильм. В этой киноленте Михаил Задорнов фактически разоблачает российское, а заодно и украинское руководство, убежденное в том, что Русь крестил киевский князь Владимир. На съемке ленты деньги собрали фанаты сатирика. Они собрали 3 миллиона рублей, и еще 1 миллион Задорнов вложил в картину сам. Основные тезисы картины таковы. Создатель Руси – князь Олег. Русь крестили задолго до Владимира. Письменность у славян существовала задолго до появления кириллицы. И вообще, славянский мир постоянно сталкивается с неуважением со стороны Европы. Летописи специально подделывали монахи. Отец Макарий, как вам такой взгляд на историю родного государства?
Вот Михаил Задорнов снял исторический, в кавычках, очень жирных фильм. Но имеет право. Россия – свободная страна. Каждый может снимать любые фильмы, если они не противоречат действующему законодательству, ставить любые пьесы, опять, если они не противоречат действующему законодательству, делать любые радиопередачи, писать книги и тому подобное. А граждане Российской Федерации должны правильно их оценивать. И если в уже давние забывающиеся времена мы жили в условиях информационной блокады, либо всему подряд верили, что описалось в газетах, либо, наоборот, ничему не верили, зная, что нас советская власть обманывает. Но сегодня ситуация противоположная. И опять-таки от каждого из нас зависит, как мы смотрим на те или иные события в информационном пространстве. Михаил Задорнов, дорогие слушатели, это клоун. Поневоле вспоминается старинная шутка: разве это клоун? Ну ладно, это дело не в этом. Я припомню другую уже, ну, не столько шутку, сколько такую как бы короткую историю на уровне анекдота. Она, может быть, в разных странах существует, я ее слышал в Соединенных Штатах, а именно даже в северо-востоке, в штате Нью-Хэмпшир и Мэйн, где люди такие очень, ну, строгий, серьезный народ. Значит, приехал проповедник, путешествующий проповедник, ну, как у нас тоже иногда бывает, протодиакон Кураев иногда путешествовал раньше проповедями со своими, ну, и мало ли, кому приходилось ездить с миссионерскими визитами. И вот два жителя городка, где этот человек проповедовал, выходят из, ну, может быть, из церкви из какой-то, или из аудитории, где состоялась эта проповедь, или эта встреча с жителями. И один говорит другому: ты знаешь, этот клоун производит очень странное впечатление. В нескольких местах его программы мне было просто не до смеха. Вот буквально это можно сказать про Задорнова. Вот этот клоун иногда бывает не до смеха, когда он что-нибудь такое особенное скажет. Но это не меняет существа дела. Дорогие слушатели, как сказать, опомнитесь, что тут можно убавить или прибавить. Ну, клоун, он и есть клоун. И что он там снял какие-то там фильмы, снимает их для того, чтобы вас либо повеселить, либо эпатировать. Так сказать, раздразнить, говоря по-русски. Ну, и это имеет некоторый коммерческий успех. Почему бы и нет, собственно говоря. Каждый зарабатывает себе кусок хлеба, а кое-кто и даже с маслом. А кто может и с икрой, и с красной, а может, и черной мажет. Вот, если у него особенно удачно идут его репризы и программы. Ну, хорошо, Михаил Задорнов талантливый человек. И помоги ему, Господь, этой черной икрой себя снабжать, себя и своих близких. Вот и все, вся тут история, дорогие слушатели. Будьте, пожалуйста, посерьезнее в отношении клоунов.
Итак, дорогие друзья, вот на этом сегодняшний выпуск программы «Точка зрения» завершен. Я напомню, что в студии были ведущая Мария Заостровных и отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Отец Макарий, спасибо вам большое за участие. А вам, дорогие друзья, всего доброго и до новых встреч.
Помоги вам, Господь. Всего доброго.